«Ну и чего, Стэнли?» — спросил Фред. «Современная», — отозвался наконец мальчишка. «Очень грубая работа. Я бы сказал, кустарная. Ничего примечательного, но не помешает». Он передал зеркало Фреду. Внезапно Натаниэля охватили подозрения. Министров волновали участившиеся в последнее время кражи артефактов. Диверокс упоминал об этом в своей речи, а наставник Натаниэля связывал эти кражи, равно как и давешнее нападение на парламент, с деятельностью таинственного сопротивления. Мелькала мысль о том, что к кражам причастны простолюдины, и что именно таким образом магические предметы попадают в руки врагов правительства. Натаниэль вспомнился юношу с безумными глазами, тот, с террасы Вестминстерского дворца, и несущийся по воздуху шар с элементалями. А вот, пожалуй, и само сопротивление в действии. Сердце Натаниэля забилось сильнее. Ему следует быть очень осторожным. — А это ценная вещь? — спросил он. — Да, — ответил Стэнли. — В умелых руках она может быть полезной. Как ты ее заполучил? Натаниэль долго не думал. — Ну, ты угадал, — сказал он. — Я украл его. Меня занесло в Хайдгейт. Сам я там, конечно, не живу. И я проходил мимо одного большого дома. Там было открыто окно, и я увидел, как что-то блестит. Ну, я его истощил. Меня никто не заметил. Я просто подумал, что его можно будет продать. — Не исключено, Джон, — сказал мальчишка, — не исключено. — А ты знаешь, что это за штука? — Нет. — Это диск, который используют волшебники для прорицаний. Его еще называют гадательным зеркалом. Натаниэль почувствовал себя более уверенно. Одурачить этих типов оказалось нетрудно. Он притворился удивленным и даже рот разъявил. С его точки зрения, именно так и должен был выглядеть потрясенный простолюдин. И чего? В нем можно увидеть будущее? Возможно. А ты умеешь им пользоваться? Стэнли яростно сплюнул. Ты, слизняк вонючий, я тебе сейчас как врежу, чтоб ты не говорил про меня такого. Натаниэль даже попятился в замешательстве. — Извини, я ничего такого не хотел. Раз оно ценное, может, ты подскажешь, кто бы мог его купить? А то мне позарез нужны деньги. Стэнли взглянул на Фреда. Тот молча кивнул. — Тебе повезло, — бодро заявил Стэнли. — Фред согласен. А я всегда согласен со стариной Фредом. Мы и вправду знаем кое-кого, кто может дать тебе за эту штуку хорошую цену. И, возможно, помочь тебе, если ты вдруг окажешься на мели. Пошли с нами, и мы тебя сведем с этим человеком. Это было интересное предложение, но сопряженное с изрядными неудобствами. Натаниэль не мог сейчас шататься по Лондону ради какой-то непонятной встречи. Он и так уже слишком надолго покинул библиотеку. Сейчас куда важнее было добраться до конференции Лавлейса. А кроме того, если уж связываться с этими преступниками, так надо брать с собой Бартимеуса. Натаниэль покачал головой. «Не могу прямо сейчас», — сказал он. «Скажите мне, что это за человек или где его искать, и я приду попозже». Собеседники уставились на него. «Ты уж извини, но с этим делом такой номер не пройдет. Да и с этим человеком тоже», — сказал Стэнли. «А чего у тебя такого важного, что ты не можешь?» «Ну, мне надо встретиться с другом», — ляпнул Натаниэль, и тут же мысленно выругался. Опять промах. Фред пошевелился. Его куртка снова заскрипела. «Ты же только что сказал, будто не знаешь, где он». «Ну да. Мне нужно его найти». Стэнли посмотрел на часы. «Извини, Джон, но сейчас или никогда. Твой друг может подождать. Ты же вроде как хотел продать эту вещь». «Хотел, но не обязательно прямо сегодня. Меня очень интересует ваше предложение, но я, правда, сейчас не могу. Слушайте, давайте встретимся завтра. В это же время на этом же месте». Натаниэль начал впадать в отчаяние и от этого стал говорить слишком быстро. Он чувствовал, как растет недоверчивость его собеседников. Надо уладить все это как можно быстрее. «Не, не пройдет», — мальчишка-газетчик поправил кепку. «Наверное, Фред, надо решать это дело. Нам что-нибудь мешает?» Фред покачал головой.